высвободи нас от неприятельских рук, отдал бы опять врагам христианским». И едва гетмана уговорили. А Богдан Хмельницкий сильно ошалел и в болезни на всякого сердится. Лучше умереть или побежать куда, чтоб только его не видать. Сын мой, писарь Иван, говорил мне, что на гетманово злодейство и неправду никакими мерами угодить нельзя. Если б не ты, да не матка, то я бы давно от горести сердечной побежал к царскому величеству или в иные государства. И для верной услуги царскому величеству теперь сын мой Иван женился на шляхтянке благочестивой христианской веры, на дочери Богдана Станеевича, у которого маятности в Оршанском повете. На своих землях они и Кутинский монастырь построили. А другой мой сын, Константин, женился на дочери Ивана Мещерского и хотят бить челом великому государю, чтоб велел маятности их дать им, так же, как царская милость была и к иным шляхтичам. 3 июня, не доезжая до Чигирина верст за 10, Бутурлин был встречен миргородским полковником Григорием Лесницким, который объявил о себе, что он сделан наказным гетманом над всем войском запорожским, чтобы идти против крымского хана. Стоит он в 10 верстах от Чигирина, избирается с войском, а крымский хан со всеми ордами переправился за Днепр под Очаковым и стоит в недальних местах. «Теперь, — говорил Лесницкий, — слух до нас доходит, что его царское величество неизвестно, по каким нашим винам гнев свой на нас положил и хочет послать на нас ратных воинских людей. Однако мы жен своих и детей оставим без всякого спасения, хотя и постигнет нас меч его царского величества. Мы подложим головы свои под этот меч безо всякого сопротивления. Буди во всем воле великого государя нашего». Бутурлин отвечал: «Это вам кто-нибудь наговорил воровски, на ссору. Великий государь держит вас в своей милости и жаловании, и вам бы ему служить, а воровским речам, смутным речам не верить, а служба ваша у великого государя забвенна не будет». Верст за 5 от Чигирина встретили Бутурлина, сын Хмельницкого Юрий, писарь Выговский и Саул Иван Ковалевский, с ними казаков конных человек с 200. Юрий сказал Бутурлину: «Не прогневайтесь, что отец мой сам не выехал к вам навстречу. Он очень болен». На другой день Бутурлин был у гетмана, которого нашел в постели. По причине болезни Богдан отказался слушать речи посольские о великих государевых делах, отложил до другого раза. Бутурлин за это отказался было обедать у него, но потом согласился, когда гетман объявил, что он почтет это за знак государевой немилости к нему. За стол сели и почивали послов гетманова жена Анна и дочь Катерина, жена Данила Выговского, писарь Иван Выговский и Саул Иван Ковалевский, а сам гетман за столом сидеть не мог. Лежал на постели. В половине стола Богдан велел налить себе кубок венгерского, встал и, поддерживаемый слугами, пил за здоровье государя, царского семейства, за патриарха Никона, милостивого заступника и ходатая. На другой день Бутурлин расспрашивал писаря Выговского о вестях. Тот, взирая на образ спасов, перекрестя лице свое, с великими клятвами говорил, что Хмельницкий и он, писарь, и все войско запорожское, великому государю во всем истинные слуги и подданные без всякой шатости. С шведским королем, с Рагуце, с молдаванами и волохами гетман соединился не для чего иного, только на славу, честь и хвалу великому государю. Великий государь с поляками договор велел учинить по поляновским статьям. Войску запорожскому быть по-прежнему в короне польской. Гетман и все войско запорожское о том опечалились. А поляки обрадовались покою, начали злохитрствовать, забегать во многие государства, чтобы они вместе с ними войско запорожское и православных христиан воевали. Тогда гетман послал к венгерскому, молдавскому и волошскому владителям о дружбе. Те обрадовались и присягнули вечной дружбе. Это сделано великому государю на вечную славу, что такие честные владетели царского величества подданным учинились в дружбе и братстве и на недругов великого государя в соединении. А полковник Антон Жданович ходил на поляков не для того, чтобы рагуцы быть на короне польской, а для того только, чтобы поляки с окрестными государями дружбою не сносились и подданных царского величества не разоряли. Бутурлин отвечал: «Нам великое подивление, какими мерами то чинится, что у гетмана и войска Запорожского с неприятелем царского величества, шведским королем, ссылка и соединение, и всякое доброходство от великого государя переносится на шведского короля да на рагоца венгерского, и войско Запорожское всякое вспоможение чинит неприятелям царского величества без воли и повеления великого государя. Делаете вы это, забыв страх Божий и свое обещание, данное пред святым Евангелием. Корону польскую, на которую избрали великого государя нашего, разоряете, крови христианские проливаете, православным церквам Божьим и православным христианам, живущим в Польше, от кальвинов разорения и осквернения чинится многое, так что и слышать страшно. Блюдитесь, чтоб вам за такие неправды не навести на себя гнева Божия». Наконец Богдан прислал звать к себе Бутурлина на личное свидание. Посол повторил ему те же самые слова, какие говорил Выговскому. Богдан вспыхнул. «От шведского короля, — сказал он, — я никогда отлучен не буду, потому что у нас дружба давняя, больше 6 лет. Шведы – люди правдивые. Всякую дружбу и приязнь додерживают, слово свое держат. А царское величество надо мною, надо всем войском учинил было не милосердие свое. Помирясь с поляками, хотел было нас отдать им в руки. А теперь слух до нас доходит, что государь изволил послать из Вильны против нас, шведов и венгров, ляхам на помощь 20 000 ратных людей. А мы, когда еще и не были у царского величества в подданстве, великому государю служили, крымского хана воевать московские Украины не пускали 9 лет. И теперь мы от царской высокой руки неотступны и идем воевать с неприятелями царского величества, хотя бы мне от нынешней моей болезни смерть приключилась. Для того везем с собою и гроб. Вере христианской никогда я разорителем не буду. Были с нами в союзе и бусурманы, и крымские татары, и те меня слушали. Бились за церкви Божьи, за веру православную. Великому государю во всем воля. Только мне диво, что бояре ему ничего доброго не посоветуют. Короною польскую еще не овладели, и мира в совершении еще не привели, а уже с другим государством, со шведами, войну начали. А шведский король силен, у него в союзе 16 земель. Если бы я не соединился со шведами, венграми, молдаванами и волохами, то соединились бы с ними поляки, и нас всех в Малой России вырубили бы и выжгли. Царского величества рати к нам на помощь не подоспели. Мы бы все сгинули. А потом и российскому государству было бы не радостно ж. Бутурлин отвечал: «Гетман, стыдно тебе говорить такие непристойные слова. Надобно бы тебе помнить Бога и присягу свою. Как обещался великому государю служить и примите, и всякого добра хотеть. Надобно было тебе помнить царского величества милость и от неприятелей оборону. А теперь за помощью войска Запорожского шведский король и рагоцы побрали в Польше много городов, и великое неизреченное богатство пограбили. Блюдитесь, чтобы вам за ваши неправды не навести на себя гнева Божия». Когда победою царского величества поляки учинились бессильны, то на разоренье и на грабеж много у вас друзей стало. А как неприятели ваши, польские и литовские люди, вам были страшны и сильны, то освободиться от них никто вам не помог, только один великий государь наш. Когда вам от неприятелей было тесно, то ты, гетман, с послами великого государя говаривал поласковее, а теперь ты говоришь с большими пыхами, неведомо по какой мере. Тебе самому памятно, как приходил я со многими ратными людьми тебе на помощь против поляков и крымских татар. В то время ты был очень низок и к нам держал любовь большую. Носи платье разноцветное, а слово держи одинакое. Неправды шведского короля не только великому государю нельзя было терпеть, но и ты бы не стерпел. А служба твоя великому государю известна, и никогда у него взабвенно не будет. Теперь великий государь тебя держит в милости и великой чести. И вперед на царскую милость будь надежен. А непристойные и высокие меры от себя отложи. У великого государя и в мысли того не было, чтобы отдать вас польскому королю. Да и то дело не схожее, что государь послал на вас из Вильны 20 000 ратных людей. Это кто-нибудь сказал на ссору. Так тебе бы этому не верить. Царское Величество вас всех, православных христиан, единоверных, держит в своей милости. Резкая правда в начале речи и мягкий конец произвели свое действие. Старик приутих и отвечал: «Я верный подданный Царского Величества и никогда от его высокой руки не отлучусь. Царского Величества милость и оборона нам памятны, и зато готовы мы также Царскому Величеству служить и голов своих не щадить. Только теперь дайте мне покой. Подумавши обо всем, вам ответ учиним в другое время, потому я страдаю от тяжкой болезни, не могу говорить». Послали скатерть на стол, и больной попросил Бутурлина по-приятельски отобедать у него, чем Бог послал. Жена и дочь его по-прежнему потчевали. На другой день, 10 июня, пришел к Бутурлину писарь Выговский и сказал: «Гетман велел вам сказать добрый день и о вашем здоровье спросить. На вчерашнее же не сердитесь, потому что гетман очень болен. Простите, что в тяжкой своей болезни запальчиво говорил. В болезни своей теперь на всех сердится. Уже нрав такой, нас всех бронит, подойти нельзя». Гетман велел спросить: «Донес ли царскому величеству стольник Кикин о желании гетманском написать к шведскому королю о его неправдах?» Бутурлин отвечал, что Кикин донес об этом. Пусть гетман пишет королю, и пусть тот исправится пред государем. «Но, — прибавил посол, — перехвачена литовскими людьми грамота гетманская к шведскому королю, в которой Хмельницкий пишет, подкрепляя договор свой с королем и ожидая от него великих послов». Выговский отвечал: «Шведские послы должны быть сюда скоро, но в грамоте не написано, что гетман подкрепляет договор свой. Гетман писал только о дружбе, приязни и любви». Бутурлин сказал на это: «Писарь Иван Выговский, помни к себе милость и жалование великого государя. Служи и работай ему истинным сердцем, правою душою, без всякой хитрости и обману. А у царского величества твоя служба и работа незабвенна». Выговский по обычаю своему клялся страшными клятвами, что служит великому государю всею душою, гетмана и полковников укрепляет и от всякой шатости отводит, и знак прямой службы и верного подданства женился на православной и хочет просить, чтоб тестевы имения в Оршанском повете перешли к нему и жене его, а он великому государю верный подданный до конца жизни. 12 июня приехали гетману шведские и венгерские послы. Бутурлин послал за Выговским и спросил его, зачем приехали послы. Писарь отвечал, что Карл X прислал о дружбе и любви с гетманом и со всем войском запорожским. 13 числа гетман прислал звать к себе царских посланных на разговор и встретил их такую речью. «Уверяю, что не я, никто другой из живущих в Малой России от высокой руки царского величества не отступен. Просим вас донести до царского величества наше моление и просьбу, чтобы великий государь не верил обличениям на нас, а что мы прибрали к себе в товарищество шведы и рагоцы, не обославшись с великим государем, то это сделали мы из страха, потому что ляхи задают фантазии великие, под клятвою утверждают, что царское величество нас отдал им, да и для того, чтобы ляхи не соединились со шведом и рагоцы. Думаем, что швед мирному договору будет рад, а если мириться не захочет, то в то время на шведского короля иной способ учиним. А теперь бы начатое дело с ляхами к концу привесть, чтоб всеми великими потугами с обеих сторон, из царского величества, из шведской, ляхов бить, до конца искоренить и с другими государствами соединиться не дать. А мы знаем, наверное, что словом ляхи великого государя на корону избирали, а делом никак то не сталось, как видно из грамоты их к султану, которую я отослал к царскому величеству». Бутурлин, ничего не отвечая на это, начал свои речи. «В прошлом 1655 году ходили вы на ляхов вместе с боярином Василием Васильевичем Бутурлиным. Пришли под первый город Гусятин, боярского полка люди начали к нему приступать и на город зашли. А ты, гетман, велел их от города отбивать». И на том отбое многих людей посекли, а по тем людям, которые взошли было на город, из пушек стреляли. Боярин послал к тебе дворян спросить, что это значит. Ты отвечал, что гусятинцы прислали к тебе бить челом, что сдадутся. Когда подо Львов подошли государевы ратные люди и хотели над ним чинить промысел, то ты, гетман, промысла никакого чинить не дал, а взял с города 50 тысяч золотых червонных. А как посылали под Люблин Данила Выговского да Петра Потемкина, то в Люблине взятые взятьем только посады, а замочек сдался, а в замочке этом тамошним людям тесноты никакой не чинили же и людей не выводили. А теперь, которая шляхта великому государю присягнула и на маятности свои получила жалованные грамоты, чтоб жить безопасно, то черкасы Нечаева полка разоряют ее, из маятности выгоняют, иных побивают. Крестьян от пашни отлучили и произвели такой голод, какого давно не слыхано, не только что мертвечину и всякую нечистоту, но и человеческое мясо едят. И на то смотря, другим полякам в Литве под царскую руку поддаваться опасно. Когда полномочные царские послы говорили с польскими комиссарами в Вильне об избрании царского величества на корону польскую, и польские комиссары соглашались, лишь бы только права и вольности их не были нарушены и маятности не отнимали. В то время ты, гетман, во всем полагался на государское изволение – а теперь говорил стольнику Кикину и дьяку Фомину, что если царское величество с польским королем и помирится, то ты с поляками никогда в согласии не будешь,